11 часов и 3 минуты в Вильнюсе, где я сейчас нахожусь, точно такое же время в Риге, Таллине. В Тбилиси сейчас 12 часов и 12 часов и 3 минуты, и 11 часов и 3 минуты в Москве. Приветствую вас, меня зовут Дмитрий Гаврилов, это YouTube-канал «Ищем выход», стрим «Особое мнение», и сегодня на вопросы отвечает депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня поговорим о последних новостях, которые поступили за эти несколько дней, выходных дней, о событиях прошлой недели. Но для начала, друзья, обязательно поставьте лайк, потому что каждый ваш лайк продвигает нашу трансляцию в алгоритмах YouTube, значит, мы становимся популярнее, значит, точку зрения наших гостей, особое мнение наших гостей могут увидеть и другие пользователи, которые не подписаны на наш канал, например. А если этот человек...
Дмитрий, я перестал вас слышать.
Трансляция. Трансляция начинается. Как, например, многие из наших зрителей получили оповещение сейчас. Я надеюсь, что у нас связь с Борисом Лазаревичем настроена. Слышит ли меня Борис Лазаревич?
Сейчас я вас слышу, да, спасибо.
Прекрасно, Борис Лазаревич. Когда мы с вами договаривались о темах, вы мне сказали о том, что вот эта вот трагическая история в Санкт-Петербурге, в психоневрологическом интернате номер 10, где погибли 7 воспитанников, а точнее погибли пациенты этого интерната, 7 пациентов, один из них умер в Александровской больнице. Вы сказали, что вам эта история хорошо знакома. Расскажите все-таки, что там произошло, и как пишет Нюта Федермессер, которая и, собственно, и стала спикером по этой истории, обратилась к федеральным властям с просьбой решить эту ситуацию в психоневрологическом интернате, который жил в закрытом режиме, никого не пускал, как она говорит, пациенты умерли от голода, от плохого ухода. Что происходит в этом интернате, что вам известно?
Мне неизвестно, конечно, многие подробности, которые связаны там, с трагическим уходом из жизни тех, кто был в этом интернате, но я хорошо знаю этот интернат. Еще 3 года назад, когда бушевал ковид, Питерское яблоко вело такой проект помощи медикам, социальным учреждениям. Мы очень много туда возили средств защиты, возили им даже там, компьютеры и планшеты для тех, кто там находится, чтобы они могли бы поддерживать связь с миром. И я очень много общаюсь с такой замечательной организацией, которая называется «Перспективы», и руководит Света Мамонова, и они занимаются как раз вот уходом за очень тяжелыми инвалидами. И о чем я хочу сказать вот сразу, что идет речь о людях с тяжелейшими нарушениями, о людях, у которых огромные проблемы со здоровьем, о людях, у которых, ну, к сожалению, к огромному, там срок жизни иногда оказывается гораздо меньше, чем у других. О том, что с ними возникают постоянные проблемы, естественно, несложно догадаться, что нужно и почему там, собственно, вот сейчас еще приковано такое внимание к этой истории. Она высветила такую проблему, что людям, которые имеют множественные нарушения там, здоровья и находятся в этом интернате, им нужно постоянное сопровождение, им нужен постоянный уход. Более того, им нужен не только уход, им нужно еще просто там, человеческое общение, им нужно какое-то развитие, а на это не хватает кадров, на это не хватает персонала, на это, как обычно,
Борис Лазаревич,
не
извините,
хватает
что перебиваю вас. Что значит, им нужно постоянное сопровождение? Как это, в чем это выражается?
Значит, это значит, например, что этих людей нужно кормить только в вертикальном положении, Они лежа, значит, это делать очень медленно, значит, их нужно высаживать в коляски, им нужно использовать там, дополнительные технические там, средства для реабилитации. Еще очень много что. То есть они не могут находиться одни. Более того, эти люди очень часто они не могут даже толком объяснить, что у них болит. Они не владеют иногда речью, потому что это тяжелейшие инвалиды. И нужен специально обученный персонал. Очень часто эту роль-то на себя берут волонтеры из той же организации «Перспективы» для того, чтобы осуществлять необходимую коммуникацию с врачами. Понимаете, Дмитрий, о чем идет речь? Значит, они находятся и так в очень сложном положении, но нужно, чтобы около них были не просто там сотрудники интерната, а люди еще специально обучены. А теперь смотрите, что получается. Вот те там, трагические ситуации, о которых идет речь, как я понимаю, в основном они связаны там, с тем, что они умирали уже при госпитализации. Так вот, им не помогает...
Борис Лазаревич, как я понимаю, смерть наступила в больницах. Не в самом интернате, а когда этих пациентов перевезли в другие больницы, и там они уже скончались.
Вот, насколько я понимаю, по крайней мере, об одном человеке идет речь, его имя называлось, это тут точно абсолютно. И в чем проблема? Что на сегодняшний день при госпитализации им не полагается сопровождение. В принципе, с января этого года уже вступил в силу городской закон, изменив закон о социальном обслуживании, при котором при их госпитализации интернат должен выделять им сопровождающих, потому что они в приемный покой даже попадают без представителей интерната. Ну, если те, кто нас слушает, были когда-нибудь в приемном покое, значит, там, любой больницы, они примерно себе представляют, что там происходит. И вот когда туда попадает абсолютно беспомощный там человек, который не может толком общаться, у которого иногда нет речи, которого не так просто понять, возникают там огромные проблемы. И нужно решать проблему сейчас с двух сторон. Во-первых, это надо, конечно, нужен дополнительный там штат в сами психоневрологические интернаты. А во-вторых, нужно обеспечивать при госпитализации воспитанников этих интернатов, тех, кто там лежит, им сопровождение уже в больнице. Постоянно.
Почему этого не делается? Почему из интерната не приезжают медсестры и не ухаживают за этими пациентами? Это регламента нет.
Потому что до сих пор действующими правилами это никак там не было предусмотрено. Я говорю еще раз, вот с января вступили в силу, наконец, уже изменения в закон, но, видимо, какие-то регламенты еще не доработаны, и нет еще представителей интернатов, которые могли бы сопровождать этих людей при госпитализации. Я надеюсь, что сейчас, после того внимания, которое эта ситуация привлекла, эту проблему наконец буду решать. Я тоже, естественно, буду и заниматься. Мы вчера и позавчера, и как только это все случилось, со Светланой Мамоновой это все очень подробно обсуждали.
А Светлана Мамонова – это кто?
Это руководитель организации «Перспективы». Это общественная организация, да, которая занимается как раз помощью вот таким людям, тяжелейшим инвалидам, которые большей частью находятся в психоневрологических интернатах и других социальных учреждениях.
А что сейчас можно сделать? Понятно, что вы как законодатель можете составить закон соответствующий, а в этих условиях, когда руководство интерната никого не пускает, на что жалуется Нюта Федермейстер, просто не комиссии, да, а вот эти благотворительные организации не пускают на порог, что делать?
Послушайте, значит, мне неизвестно, что представители «Перспектив» бы не пускали на порог. Вот как раз, насколько мне известно, с ними очень даже работают волонтеры. В том числе в этих интернатах. Там гораздо вот сложнее в больницах, потому что в больнице, я уже сказал, при госпитализации не полагается сопровождение от интерната.
А если все-таки туда сейчас кто-то попадает из благотворительных организаций, вот эти представители, все-таки можно сказать или нет, что пациенты умирают от голода, что их не кормят? Понятно, что условия содержания плохие, но когда Нюта Федермессер говорит, что людей плохо кормят, не кормят, возникают вопросы уже не к тому, как персонал обходится.
Дмитрий, я не могу отвечать за то, что говорит Нюта Федермессер. Я к ней отношусь с уважением, я говорю то, что знаю я.
Да, я для зрителей напоминаю, что те, кто смотрит нас в прямом эфире, сейчас 11:13 по московскому времени, вот здесь вот с правой стороны от вас чат, где вы можете задать свои вопросы сегодняшнему герою особого мнения, это депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, политик Борис Вишневский. И вредная старуха спрашивает, зачем нужны правила, которые ухудшают содержание детей в этих интернатах. Ну, вот такие правила, вредная старуха. Я через ваш вопрос хочу уточнить у Бориса Лазаревича. Это были дети, как говорит Нюта Федермессер, или это были взрослые? Потому что вот этому погибшему молодому человеку было 23 года, и назвать ребенком его можно только, ну, наверное, по его вот умственному развитию.
Дмитрий, у меня нет точной информации о их возрасте, но Магдин совершенно знает точно, что это были все очень там тяжелые инвалиды. И повторяю, мне вот то, что мне прекрасно известно, это то, что огромную помощь волонтеры из перспектив этим людям оказывали и оказывать, будут. Будем сейчас там заниматься этой историей вместе с общественниками, вместе с комитетом по социальной политике. Я думаю, что эта ситуация, она все-таки изменится обязательно к лучшему, особенно после внимания, которое она сейчас привлекла. Но я бы удержался бы от тех иногда очень громких и эффектных обвинений, которые я слышу.
Да, значит, напоминаю, что чат – это вот то, что справа от вас, задавайте свои вопросы, и прошу задавать корректные вопросы, желательно представляться, из какого вы города, сколько вам лет, а по нику, ну, понятно, мы вас будем представлять по нику. Обязательно нужно нажать лайк для этой трансляции или для этого видео, если вы нас не смотрите в прямом эфире, для того, чтобы алгоритмы Ютуба раздавали это видео, чтобы как можно большее число зрителей увидела это видео, посмотрела прямую трансляцию, и способы поддержки нашего канала описаны внизу в описании под этим видео, и даже 20-50 рублей, которые вы направите нам через карточку банковскую, для нас это очень важно, для нас это большая поддержка для того, чтобы выходили такие стримы и для того, чтобы выходили наши большие видео на канале «Ищем выход». Еще одна тема, Борис Лазаревич, с которой вы наверняка знакомы. В Петербурге стали рассылать повестки на госуслугах. У жителей Петербурга уже появились приглашения, если так можно сказать, приглашения в военкомат. Об этом, в частности, сообщает инициатива, организация «Идите лесом». Вот первые повестки, первые скриншоты появились у них. Григорий Свердлин об этом сообщил. Что вам об этом известно? А, кстати, не только он сообщил, но и военком Петербурга Сергей Качковский, если я не ошибаюсь, так его зовут, до сих пор у нас старый военком, он сказал, что повестки рассылают, да, но в тестовом режиме.
Ну, что вам об этом известно? С самого начала, Дмитрий. Во-первых, я хочу, чтобы те, кто нас смотрит и слушают, понимали, насколько чудовищен сам закон, который был принят стремительно. В течение 3 дней прошел все инстанции, был утвержден Советом Федерации, был подписан президентом, опубликован и вступил в силу. В чем суть этого закона? Я ее изложу в одной фразе, что как только условный товарищ майор из условного военкомата у себя в реестре записал, что кому-то выслана повестка, неважно, направлена через госуслуги или выслана почтой, запускается механизм внесудебного ограничения ваших конституционных прав. Через неделю считается, что вы повестку получили. Неважно, получили вы ее на самом деле, абсолютно неважно. Никто не собирается это проверять. Вот указано в реестре, что направлено через госуслуги. Через неделю считается, что вы повестку получили. Указано в реестре, что направлено почтой. Через неделю считается, что почты тоже получили. На следующий день вам закрывают выезд из страны. И если через 20 дней после этого вы не придете в военкомат, вам ограничивают ваши конституционные права без всякого суда. Вам запрещают сделки с недвижимостью, вам запрещают вождение автомашины. И только вдумайтесь, все это в законе, который я очень подробно читал, называется «Временные меры по обеспечению явки в военкомат». Это вот такие временные меры ограничения вашего конституционного права на свободу передвижения, на распоряжение имуществом, без всякого суда.
Борис Владимирович, это понятно, об этом многие сейчас говорили, но что сейчас делать?
Тогда говорится о том, что повестки приходят, да, и в то же время говорят, а это тестовый режим. А вот что делать человеку, который получил эту повестку?
К этому перейду. Что касается тестового режима. Действительно, военный комиссар Петербурга Сергей Качковский заявил, что это все тестовый режим, и представители Думского комитета по обороне тоже говорят, что сейчас это все происходит только в тестовом режиме. Я хочу напомнить, что еще 3 недели назад в том же Думском комитете по обороне категорически отрицали саму возможность направления повесток электронным образом через госуслуги. А потом вдруг выяснилось, что ровно такой закон принимается. Поэтому надо с крайней осторожностью относиться к этим заявлениям. Мне хотелось бы верить, что сейчас эта рассылка идет только в тестовом режиме, но что является чрезвычайно важным, что какой бы ни был этого режим, идет речь о возможности очень серьезно нарушить конституционные права всех тех, кого это коснется. И это чрезвычайно важно, это может затронуть огромное число людей. Я хочу напомнить, что вот питерское «Яблоко», которое я имею честь представлять, я и депутат от «Яблока», и заместитель председателя партии «Яблоко», там дважды подавала там заявки на митинг против этого закона об электронных повестках, получила 2 совершенно абсурдных отказа. Первый раз нам сказали, что, оказывается, нельзя по электронной почте послать заявку, но только на бумаге. То есть саму повестку можно послать по электронной почте, это пожалуйста, с будущим ограничением ваших прав. А уведомление о митинге никак нельзя. Хорошо, сказали бы, привезли на бумаге с подписями. Получили через 3 дня отказ от администрации города Мурино. Почему Мурино? Потому что в Мурино в формальной области там митинги разрешены, в отличие от Петербурга. И они запрещены до сих пор, хотя Мурино находится прямо у станции городского метро Девяткино. Так вот, в втором отказе написано, опять же, следите за руками. Вы подали заявку в сроки, которые не соответствуют такому-то пункту, такого-то протокола заседания оперативного штаба Ленинградской области, где сказано, что надо подавать за 14 дней. В федеральном законе написано, что подавать надо в период от 10 до 15 дней уведомления о митинге.
Борис Лазаревич, извините, пожалуйста, я не очень понял такой
переход. Можно я митингу. Можно я закончу?
Да.
Получается, что какой-то оперативный штаб Ленинградской области своим протоколом просто отменил федеральный там закон. И нам говорят, что вы поздно прислали там заявку. Мы прислали ее за 12 дней, а по нашему протоколу надо было за 14. Хотя по федеральному закону можно даже за 10. Мы, естественно, обжаловали это в суде, сейчас ждем, когда суд назначит заседание. Но то упорство, с которым не хотят согласовывать, даже в Мурино, митинг против этих повесток, показывает, что, видимо, власти прекрасно понимают, насколько важна эта проблема, насколько она тревожит огромное число людей. И очень многих это может коснуться. Я хочу подчеркнуть, да, там государство имеет право по Конституции и закону и призывать людей в армию, и направлять им повестки, но таким путем, где, повторяю, через неделю после того, как вас внесли в какой-то реестр, уже считается, что вы все получили, оно действовать не имеет права.
Я все-таки хотел бы уточнить, что сейчас делать призывникам. Вот, например, Алексей Рзянкин в чате, напоминаю, который вот здесь вот, пишет. Борис Лазаревич, как вы считаете, стоит ли отправлять своих детей за границу для их спасения от мобилизации? Что сейчас делать призывникам? Ну, или тем, кто получил повестку?
Еще этот вопрос, то там каждый там должен решать для себя сам. Я тут не буду и не вправе там что-либо им советовать. Нужно оценивать все последствия, там, которые могут наступить от того или иного варианта вашего поведения.
Ну, как человек, который связан с подготовкой законов, можете ли вы сказать, вот когда нет этого реестра, который прописан в законе, и когда, например, Минцифры и автор законопроекта Картополов говорит о том, что нет, вот пока реестра нет, и все, что сейчас приходит, на это не обращайте внимания. Так в результате не обращать внимания или все-таки нужно на это обращать внимание?
Знаете, мне представляется, что обращать внимание это нужно на все, и если человек получает эту повестку там сейчас электронным образом, надо постараться уточнить, а действительно ли это делается в тестовом режиме.
А вы дальше, можете уточнить эту информацию?
Давать какие-либо советы в этой ситуации крайне трудно, потому что за там, нарушение там, закона может наступить, значит, очень приличная ответственность, и каждый там, должен там, сам оценивать, там, как ему поступать.
Я вас еще хотел спросить о массовой кампании, которая проходит в России. Может быть, вы видели и встречались с тем, как сейчас вербуют россиян на то, чтобы идти на фронт. И новая газета «Европа» на прошлой неделе опубликовала большое расследование. Журналисты нашли несколько десятков тысяч объявлений, в том числе в соцсети ВКонтакте, о том, что набирают сейчас людей для фронта, вербуют, можно сказать, и в подъездах эти объявления висят, в метро, в детских садах уговаривают. Что вы сейчас встречаете в Петербурге?
Знаете, я это встречаю не только в Петербурге. Я 2 недели назад был в командировке в Калининграде, и там прямо на там, главной площади там, города там стоит огромный там, грузовик. Это такой мобильный призывной пункт, где можно завербоваться для там, службы в армию. В Петербурге я в метро, надо сказать, таких объявлений сам не встречал, но мои знакомые их встречали. Что я могу об этом сказать? Никакой закон этим не нарушается, но понятно, что и федеральные, и городские власти сейчас предпринимают усилия для там, того, чтобы там, набрать людей в армию. Вот там таким путем. Там, как к этому относиться? Опять же, там, каждый решает сам. Если есть люди, которые там хотят, не в порядке призыва, подчеркиваю, а в добровольном порядке пойти служить, это, значит, это их право. Для многих этот вариант неприемлемый, если они этим объявлением, что называется, не поддадутся, никакого наказания, естественно, за это последовать не может. А то, что это рекламируется, в том числе через социальные сети, так ничего удивительного, и я в этом не вижу.
Здесь перекликается тема. Буквально вчера многие об этом писали после интервью Николая Пескова, сына пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, который рассказал о том, как он служил в кавычках на войне в Украине. Почему в кавычках? Потому что журналисты телеграм-канала ВЧК ОГПУ выяснили, что, оказывается, автомобиль, который принадлежит Дмитрию Пескову, который он очень любит и который никому не дает, этот автомобиль, в то время, как говорил Николай Песков, он был на фронте, этот автомобиль совершал правонарушение, его зафиксировали на улицах Москвы. И вот эта непонятная ситуация. Хозяин автомобиля находится, по его словам, на фронте. Автомобиль находится в Москве, совершает правонарушение. А потом еще журналисты телеканала «Астра» выяснили по фотографии, которая была опубликована в «Комсомольской правде» с интервью с Николаем Песковым. Это скрин был из телевизионного репортажа нашего пропагандиста Владимира Соловьева. Там человек в балаклаве говорил, что он из Чебоксар, кажется, если я не ошибаюсь. Поправьте меня. Ну, в общем, вычислили, что вот это вот Николай Песков, который якобы служил на фронте. Ну, у нас под описанием, под этим видео вся информация есть, вы можете детально все это прочитать. Вот, Борис Лазаревич, этой истории, вот вы верите, что Николай Песков все-таки не был на фронте? А если был, то только для того, чтобы демонстративно показать, что он вот участвует в каких-то боевых действиях. И почему? Это да, хорошо. Вот такой вопрос сначала, да.
Да, значит, очень трудно понять, что там было, чего не было. Потому что все там запутано до крайности. Сначала хочется понять, а действительно, как сказано, он служил в ЧВК «Вагнер» под чужой фамилией, именем и отчеством. А почему, собственно, под чужой? Вообще, казалось бы, если человек является сыном высокопоставленного там чиновника, то он должен, наоборот, с гордостью об этом рассказывать, в том числе и во время там службы. И его отец там должен с гордостью об этом рассказывать. Но почему-то этого не происходит, почему-то мы все это узнаем только сейчас. Это первое. Второе. Знаете, я хочу напомнить то, что когда-то сказал генерал Лебедь много лет назад. Он сказал, что там дайте мне сформировать взвод или роту из детей начальства, чиновников, депутатов Госдумы, министров, и война закончится в тот же день, сказал генерал Лебедь. Я думаю, что он был прав абсолютно. А в-третьих, я процитирую президента Путина, как неудивительно, который лет 5 назад сказал государственному агентству «Новости» про Дмитрия Пескова. Я вот иногда смотрю по телевизору, выступает мой пресс-секретарь, и такую пургу несет, что удивляюсь, откуда это, кто им это поручил. Так вот, а где, собственно, гарантия, что мы не с такой же ситуацией имеем дело в данном случае? Да никаких нет там гарантий. Поэтому относиться к этому можно только иронически. Видимо, Дмитрию Пескову очень, очень важно всем сказать, что его сын, как и многие там другие, участвовал в боевых действиях, но понять, правда ли это или неправда, невозможно. Хотя, опять же, я хочу напомнить историю не только нашей страны.
Борис Лазаревич, давайте чуть-чуть позже вы нам напомните эту историю о семье Пескова. Несколько минут, сейчас у нас пауза.
Во время там самых разных войн, и в российской истории, и в истории там других стран, Было очень много ситуаций, когда дети весьма высокопоставленных политиков, и там генералов, и маршалов, они действительно там служили в армии и гибли. Но сейчас мы почти ничего не знаем о том, по крайней мере, не знаем точной информации, чтобы там кто-либо из детей нынешней там российской элиты, он был бы в армии и участвовал в боевых там действиях. Видимо, господин Песков, он хочет подать такой пример, но, как мне кажется, это сделано, мягко говоря, неуклюже.
А сейчас пауза.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс, но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами вашими, хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое. Ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
11 часов и 35 минут в Вильнюсе, где я сейчас нахожусь. Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Столько же сейчас времени в Риге, в Москве, в Тбилиси, где, я надеюсь, нас тоже смотрят. Сейчас 12 часов и уже 36 минут. И сегодня особое мнение Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Перед уходом на небольшую паузу мы говорили о том, как сын Дмитрия Пескова, Николай Песков, или, как выясняется, он служил на фронте под именем Николай Чоус. Как он служил, не служил, детально непонятно, потому что точных доказательств этого нет, что он не служил, так же, как нет доказательств, что там он служил, потому что сам Пригожин, который, собственно, и рассказал об этой истории, он сказал, что Николай находился, значит, на фронте по подложным документам. Вообще история какая-то фантасмагорическая, потому что если он служил, например, по подложным документам, то это уже уголовная статья, насколько я понимаю. Это подделка документов. Да, он служил в ЧВК Вагнера. Он в качестве кого служил? В качестве наемника? Это тоже уголовная статья. То есть, как бы человек что, подставляется, что ли, сам?
Ну, Дмитрий, во-первых, вам отвечу, что если он там действительно был в Вагнере, то деятельность этой компании каким законом вообще не предусмотрено и не регламентировано. Поэтому никаких уголовных статей о подделке документов там быть не может. Другое дело, что никаких у нас нет гарантий, что это действительно имело место. И я не считаю этот вопрос так уж важным. Важнее вопрос другой. Мы постоянно там слышим от чиновников, министров, думских депутатов, сенаторов, от государственных пропагандистов так, сплошные ястребиные призывы. Уничтожить, снести с лица земли, победить во что бы то ни стало. Вот хочется у них спросить, а что же вы туда своих детей-то не посылаете ради достижения этой цели? Это должны другие там, своим-то здоровьем и жизнью для этой цели там, жертвовать, там, к достижению которой вы призываете. Вы со своих родственников начните, пожалуйста. Но только этого почему-то не происходит. И никто из тех, кто громче всех кричит об этом, он тоже в окопы не стремится совершенно. Ну, правда, я не могу не сказать, что точно...
Вот так... кроме Пригожина, который ездит на фронт.
Я имею в виду не Пригожина. Пригожин не занимает никаких государственных должностей. Я имею в виду тех, кто и из думской трибуны, и из сенаторской, и по телевидению, ну, просто отличается, я бы сказал, такой все повышенной там степенью кровожадности, но только почему-то он свою эту кровожадность, свою храбрость, свое геройство в окопах не проявляет и не стремится ее проявлять. И своих родственников туда не стремится посылать. Вот это вот очень симптоматично. Повторяю, пусть начнут с себя. Это будет правильнее. Тогда будет моральное право призывать других.
А я призываю сейчас зрителей, которые смотрят этот стрим, или если вы смотрите нас в записи, можете поставить лайк этой трансляции, этому видео, для того, чтобы мы продвинулись в алгоритмах YouTube, для того, чтобы это видео увидели многие зрители, кто даже не подписан на наш канал. А если вы такой зритель, кто еще не подписан, то можете прямо сейчас нажать на подписаться, поставить колокольчик обязательно, чтобы приходили вам оповещения. Хотел я еще вас спросить о конфликте между, ну, такой, как мы говорим, в журналистской среде, срач произошел между Ходорковским и Навальным, точнее, между Навальным и Ходорковским, потому что первый заявил Навальный о том, что один из соратников Ходорковского, это бывший пиарщик главы Башкирии Ростислав Мурзагулов, который сейчас работает на Ходорковского, который делает оппозиционные ролики. Его обвинил Навальный, точнее, команда Навального обвинила, потому что сам Навальный сейчас находится в тюрьме, и от его имени пишет команда Навального на его сайте, о том, что Мурзагулов готовил уголовное преследование, почву для уголовного преследования главы штаба Навального в Башкирии Лилии Чанышевой. А в свою очередь Ходорковский говорит о том, что ну, пора бы уже забыть вот эти вот конфликты, распри, мы все-таки боремся за одно дело, нужно сменить власть в России, нужно закончить войну. А на чьей стороне вы в этом конфликте, Борис Лазаревич?
Не на чьей. Мне скучно наблюдать эту войну мышей и лягуш, понимаете? Если говорить о претензиях, которые команда Навального высказывает Ходорковскому, то, с одной стороны, я видел и до этого примера, когда Михаилом Борисовичем работали люди, мягко говоря, со странной репутацией, и его кадровое чутье оставляло всегда желать лучшего. А с другой стороны, если команда Навального такая принципиальная, может, пусть они вспомнят про то, как они в 21-м году предлагали якобы умно поддерживать коммунистов и эсеров, которые потом в едином порыве все поддержали путинскую спецоперацию, которые голосуют в Думе за все репрессивные законы и вносят их. Вот опять же, хочется сказать, начните с себя, чтобы к этому никому доселе неизвестному пиарщику прикопались. Мне абсолютно все равно, там, кто там работает, кем у Ходорковского. Это абсолютно все равно. Это на реальную жизнь не оказывает ни малейшего влияния. И вот этот весь, как вы говорите, там срач, это, знаете, вот такая, значит, буря в наперстке. нигде за пределами очень узкой тусовки, это, как мне кажется, никому совершенно не интересно.
Скажите, а почему яблоко не может объединиться с оппозиционными силами? Почему яблоко не смогло объединиться с Навальным на выборах, например? Ведь вы же стоите на одной платформе, на либеральной демократической платформе. Но что-то вам мешает договориться.
Дмитрий, давайте объясню. В ключевом вопросе мы стоим на принципиально разных платформах. Команда Навального призывала на выборы, как якобы альтернативу «Единой России», поддержать коммунистов и эсеров. Те, кого они поддержали, пройдя в Думу, стали ничем отличаться от единороссов. В этом надо было с ними объединяться? Категорически нет. Это принципиальнейшее расхождение. Мы об этом говорили и говорить будем, поэтому никаких разговоров объединений здесь просто не может быть. Они ведь не хотят же признавать эту ошибку до сих пор считают, что все было абсолютно правильно сделано. Мы так не считаем. Нас во время выборов, хочу напомнить, очень активно эти люди призывали голосовать за любую сволочь, только бы не за единоросса. Ну хорошо, многие их послушали. Сперва проголосовали за любую сволочь, теперь сокрушаются, как же так? Кто мог подумать, что так выйдет, что эти люди потом так себя поведут? Объединяться можно с теми, кто является твоим единомышленником, кто вместе с тобой готов разделять те же принципы. Другое дело, и вот тут я хочу обратиться к событиям очень давним. Можно ли говорить о том, что как только человек, как этот башкирский пиарщик, заявил о том, что теперь он перешел на другую сторону баррикады, с ним работать, сотрудничать, брать его на работу, ему доверять. Там крайне непростой вопрос. 30 лет назад, когда рухнула коммунистическая система, и когда, к сожалению, не был принят закон о люстрации, который выступала, в частности, Галина Старовойта, и многие другие, я в том числе, была такая распространенная точка зрения, что давайте мы вот этих прежних номенклатурщиков возьмем на работу, используем их опыт, они перековались, они передумали, они теперь другие. Ну, взяли, и их взяли, и бывших КГБшников взяли на работу, в том числе петербургскую мэрию. Мне надо рассказывать в этом эфире, чем закончилось, или наши слушатели и так это знают, наверное. Там чем закончил, взять на работу бывших сотрудников номенклатуры КПСС и Комитета государственной безопасности. К сожалению, предупреждения тех, кто говорил, что делать этого нельзя, тогда не были услышаны. Вот поэтому мне кажется, в этом плане поступок Ходорковского мягко говоря сомнительный, но это совершенно его личное дело. Это мало кому интересно, кроме самого Ходорковского и тех, кто устроил эту страж.
А все-таки я хотел бы про историю с партией «Яблоко». Почему все-таки так получается, что партия «Яблоко», например, не поддерживает кандидатов от Навального? Кандидаты, которые действительно популярны в определенных районах. Но почему-то партия «Яблоко» постоянно открещивается. Ну, почему бы не поддержать человека, если вы с ним, вот конкретного человека, не вот партию Навального, не движение Навального, не всех сторонников Навального, да, а конкретного человека. Но почему-то партия «Яблоко» не хочет этого делать.
Дмитрий, и в 2016, и в 2021 году половина кандидатов, которые баллотировались от «Яблока», там не были членами партии. Самые разные люди к нам приходили, кого-то мы поддерживали, кого-то мы не поддерживали. Это зависело от их личной оценки, от их взглядов, от их политической биографии, политической репутации. Это было и выборы в Государственную Думу, и на выборах в Питерское законодательное собрание. И то же самое было и на муниципальных выборах в 2019 году. Так что этот упрек, он абсолютно не принимается.
Хорошо, я думаю, что на эту тему будет очень много вопросов еще. в следующих наших эфирах. А сейчас у нас просто нет много времени для того, чтобы останавливаться на этом. И я хотел бы еще вам задать вопрос по поводу того, что депутаты петербургского парламента опубликовали данные о своих доходах, а сейчас данные можно не публиковать, но депутаты вот сделали, показали, сколько они зарабатывают. Максимум, по-моему, было около 14 миллионов зарабатывает кто-то. А кто-то, почему я так говорю? А потому что все депутаты были без фамилий в этом списке. Все были под номерами. Что это такое за ноу-хау? Почему депутаты вот так вот, ну, вы... Да, спрашивайте, наверное, коллег в курсе, что почему так получилось, что депутаты под номерами? Может быть, проще было вообще не позориться и не публиковать?
Был принят некоторое время назад федеральный закон, совершенно абсурдный, где под предлогом того, что сейчас у нас спецоперация идет, было разрешено не публиковать данные о доходах и имуществе не только депутатов, и чиновников, вообще всех тех, кто должен по закону эти декларации представлять. Те, кто занимает госдолжность, те, кто находится на государственной службе, или публиковать их в обобщенном виде. Ну вот в Государственной Думе вообще ничего не стали публиковать, в Совете Федерации тоже ничего не стали публиковать. У нас решили публиковать в таком виде, где депутаты под номерами, там сразу... очень многим вспомнилось, и мне в том числе, сколько раз мы от президента и других слышали ужасы, вот, европейские ценности, вы хотите, чтобы у вас был бы родитель номер один и родитель там, номер два, не очень понимаю, почему они так пугаются, никто им этого не навязывает. Но зато теперь у нас есть там депутат номер один, два, семь, восемь, там 19 и так далее. Это абсолютный абсурд. Фракция «Яблоко», естественно, голосовала против этого закона, и вы выложили, я, Александр Шишов, в открытом доступе свои декларации о доходах и имуществе, там любой может на партийном сайте у нас в социальных там сетях смотреть.
Напомните, сколько вы заработали в прошлом году?
Что, прошу прощения?
А сколько вы заработали в прошлом году?
Значит, мой доход за прошлый год 3,5 миллиона рублей. У меня, кроме этого, имеется... пол там, квартиры в собственности площадью, там 82 метра, и автомобиль Opel Astra 10-летней там, давности. Вот то имущество и доходы, там, которые я имею. Где-то около там, 250 или чуть больше тысяч рублей доход у моей супруги за прошлый год. Но это только пенсия, там, собственно.
Эти деньги, то, что вы сейчас говорите, вы получили как зарплату в законодательном собрании Петербурга.
Да, значит, я в прошлом году получал там ту зарплату в законодательном собрании Петербурга, но мне еще платят там небольшую пенсию, поскольку я на нее получил право после 60 лет. Вот из этой пенсии и зарплаты складываются все мои доходы. Больше никаких я не получал.
В чате Александр Занкин пишет, боялись получить родителя один и родителя два, в итоге получили депутата номер один и депутата номер два.
Ну так я вот ровно об этом только что в эфире сказал, и вообще это совершенно там непонятные мне страшилки, потому что там никто от нашей страны этого совершенно не требует. И знаете, тогда вот сперва создается какая-то искусственная опасность, а потом под предлогом этой опасности начинают устраивать всякие гадости. На наш взгляд, это позиция не только у меня, это позиция этого яблока, все, кто получает зарплату из бюджета, тем более занимают какие-то должности, они в плане своих доходов и имущества должны быть абсолютно прозрачны. А что скрывать-то от граждан? Но многие считают нужным скрывать. Теперь даже специальный закон принят, разрешающий это скрывать. Я уверен, что закон этот абсолютно вредный.
26 апреля, через два дня, суд в Москве, Басманный, по-моему, суд в Москве, начнет рассматривать новое уголовное дело против Алексея Навального. Леонид Волков, соратник Навального, говорит, что будут требовать до 35 лет. Создается такое ощущение, Такое создавалось ощущение после приговора Владимира Карамурзе, что от Навального не отстанут. И что на Навального будет заведено новое уголовное дело. Ну, собственно говоря, так и получилось. А вот эта вот история, когда в камеру к Навального посетили человека, который не ухаживает, мягко скажем, не ухаживает за собой. И вся эта история, вот, как я понимаю, превратилась в новое уголовное дело.
Знаете, я могу только посочувствовать и Владимиру Карамурзе, у которого прекрасно там знаю много лет, и очень многие в Яблоке его знают. Володя, наш там давнющий сторонник, нас всегда поддерживал на всех выборах последних лет. Он честный, искренний и необычайно мужественный там человек. И его там чудовищный приговор в 25 лет, конечно, на наш взгляд, никакого отношения там к закону не имеет. Я там сочувствую и другим политзаключенным, и Алексею Навальному я сочувствую, и Ильи Яшину, и Юрию Алексеевичу там Дмитриеву, о котором, на мой взгляд, незаслуженно мало сообщают, а он посажен на срок 15 лет. Я хочу напомнить, что это глава Карельского мемориала, историк, который, собственно, открыл захоронение в Сандармоке, где похоронены жертвы там сталинских репрессий. Там сочувствую Александре Кочеленко, над которой идет суд в Петербурге, он продолжился на прошлой неделе и грозит за якобы фейки об армии. Значит, там тоже приговор от 7 до 10 лет тюремного заключения. Очень сочувствую нашему коллеге из «Яблока», известному журналисту из «Хакасии», Михаилу Афанасьеву, который в СИЗО находится, его тоже преследуют по статьям о фейках. Вот, к сожалению, большому, сейчас у нас настолько репрессивная ситуация, что без всяких проблем, это чудовищно, опять же, можно завести уголовное дело, можно завести новое уголовное дело, можно создать такую ситуацию, при которой те люди, которые являются там личными врагами для президента, как он, видимо, полагает, будут сидеть до тех пор, пока он занимает этот пост, и будут тушить все новые и новые обвинения. Эта ситуация изменится только тогда, когда изменится вообще политическая ситуация в стране. Но обязанность поддерживать политзаключенных является крайне важной. Вот в конце каждого месяца мы в Яблоке устраиваем в Москве, Петербурге, в других городах такие специальные вечера, мы пишем открытки политическим заключенным, всем тем самым разным, чтобы они не чувствовали себя брошенными, чтобы они понимали, что они не одни, им очень важно это чувствовать.
Борис Лазаревич, против вас, насколько я помню, возбуждали административное дело о дискредитации армии. Это было в январе этого года.
Значит,
что происходит сейчас?
А я до сих пор не узнаю, в чем там дело, потому что меня даже не приглашали на составление протокола никакого. Я только знаю информацию с сайта суда, что суд вернул протокол в полицию для исправления недостатков, и больше никаких действий после этого не происходило. Видимо, недостатки исправляют до сих пор. Мне неизвестно, там суд претензий, хотя я абсолютно уверен, что ничего в моих социальных там сетях, что могло бы подпадать под статью о дискредитации, нет и не было. Но, правда, моего коллега по фракции «Яблок» Александра Шишова, как вы знаете, его осудили по этой статье и оштрафовали за то, что он отказался встать, чтобы почтить память Владимира Жириновского, написал об этом в сетях. При том, что покойный Жириновский был человеком, который там, перед Новым годом, полтора года назад, призывал к ядерной войне и к бомбежкам, который постоянно разжигал агрессию и ненависть, и никакого почтения к памяти такого человека с нашей точки зрения быть не может, учитывая ту роль, которую он играл, и то, к чему он призывал. Но вот за то, что Шишов не стал вставать, его осудили за статью о дискредитации. Я был в больнице, там меня не было просто на этом заседании, я бы тоже, конечно, бы не встал.
Вы сейчас опасаетесь ареста?
Как и все мои коллеги по яблоку, я там хожу по тонкому льду. В любой момент, если будет на то команда, могут организовать административное дело, могут уголовное, могут арестовать. Мы очень четко это понимаем, учитывая нашу политическую позицию, учитывая то, что позицию там за мир, за соглашение о прекращении огня артикулируем только мы, всех политических сил, там, которые есть в стране. Но это не повод отказываться от принципов, это не повод менять позицию, потому что это крайне важно для наших граждан, которые мы представляем, чтобы мы были здесь и говорили в том числе с парламентской трибуны и через средства массовой информации, то они, о чем они думают и сами.
Это особое мнение Бориса Вишневского, депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Борис Лазаревич, я вас благодарю за откровенные ответы.
Я бы призвал, есть еще секунда, те, кто нас смотрит и слушает, тоже подписываться на мой телеграм-канал, который называется «Вишневское время». Очень легко его найти. Приходите, подписывайтесь, будете узнавать самые свежие новости и мою точку зрения на самые актуальные политические события. Буду рад новым подписчикам.
Меня зовут Дмитрий Гаврилов. Пока.
Спасибо.